Владимир Мясоедов. Ведьмак 23 века. Книга 5. Худой мир. Пролог. Итак, господа офицеры, наступил июнь. Снег растаял, грязь подсохла, а это значит, что нам предстоит большая работа. Николай Абелин оглядел собравшихся в небольшой и насквозь прокуренной комнате людей, после чего с трудом удержался от болезненного вздоха. Нет, когда он служил в гвардии, ему тоже случалось видеть безучастные ко всему оплывшие рожи со следами обильных возлияний. Но тогда они хотя бы были облачены в щегольские костюмы, у которых с полевой военной формой имелись лишь общие отдельные детали, а не в заношенные мундиры 2-3-летней давности. Да и благоухал цвет столичной аристократии лучшим алкоголем со всех концов света, а не вульгарным самогоном. Однако тому, кто умудрился вызвать неудовольствие одного из советников самого императора, а потому загремел в ссылку, если и не до конца дней своих, так, по крайней мере, очень надолго, привередничать не пристало. В конце концов, лучше уж подобные подчиненные, чем позорная служба в рядовых или и вовсе за стенок в одной из столичных тюрем. А там, глядишь, удастся отличиться или скопить денег на подарок, и он снова будет на коне. Да, ему на это понадобится время, однако маги живут долго. А если уж они пусть младшие, но магистры, то от старости им умирать вообще как-то моветон. Воспользовавшись тем, что дороги снова стали проходимы, к нам в Сибирь снова рванут беженцы из охваченного гражданской войной Китая. Нет, они и раньше были. Однако мороз и отсутствие подножного корма надежно останавливали лишившихся всего бедняков, проживающих в удалении от границы. А это значит, что десятки будущих холопов превратятся в тысячи. Само по себе это очень даже неплохо. Вот только среди них обязательно найдутся те, кто вместо преданного служения своим новым господам возьмут в руки оружие и займутся разбоем. Опальный придворный, ненадолго прервавшийся, чтобы набрать воздуха в грудь, чуть не поперхнулся, когда по всему помещению разнесся гулкий и раскатистый храп. Источником его оказался занявший в офицерском клубе кресло-качалку молодой человек лет 20, закутавшийся в потасканного вида серый плащ до самого подбородка. На ауре его пестрело множество меток. Боевой маг 3-го ранга, контрактник со способным оторвать голову клеймом-татуировкой, целитель и техномаг. Еще недавно, по меркам Николая Абелина, такая персона являлась всего лишь быдлом, недалеко ушедшим от крепостных, мещан или обычных ремесленников. Однако ссылка в находящийся на восточном краю возрожденной Российской империи гарнизон заставляла несколько пересмотреть свое поведение. Нет, он по-прежнему полагал слабосилков из числа выслужившихся простолюдинов, потомственных безземельных служак, бастардов благородных бояр или решивших сделать карьеру в армии купеческих отпрысков эткими недочеловеками. Однако все же понимал, что тут ему не столица, и на месте испепеленного наглеца замене взяться будет неоткуда. И потому молния, которая на целых 4 секунды соединила между собой руки младшего магистра и осмелившегося перебить его своим храпом нахала, оказалась не слишком сильной. Даже попадя она в обычного человека, и то бы скорее напугала, чем обожгла. А уж убить могла и вовсе исключительно обладателей больного сердца, которые и без того скоро бы на тот свет своим ходом отправились. Чародей, склонивший голову на грудь, принял разряд колдовского электричества стоически. Даже от боли не закричал, лишь слегка дернулся, заставив до того неподвижное кресло-качалку с легким скрипом начать свою однообразную работу. «Кроме того, не будем забывать и про монстров, населяющих местные леса. Потомки боевых мутантов Гипербореи с окончательным уходом холодов тоже активизировались. Но тут нам частично повезло. Одна проблема будет решать другую». Сам Николай пока о знаменитых чудовищах Сибири имел самые общие представления. Видел трофеи, висящие на стенах дворцов и богатых особняков, да нескольких не самых крупных тварюшек в зоопарке. Впрочем, в своих силах младший магистр магии не сомневался и был твердо уверен, что в битве один на один справится практически с любым монстром. Другое дело, что не меньше половины реликтов давно минувших эпох предпочитала тайный образ жизни. И исключения, которые имели неплохие шансы расправиться даже с архимагом, среди них тоже попадались. В результате и монстры сыты, и законопослушные беженцы целы, и с захоронением тех идиотов, которые решат слишком далеко отойти от патрулируемых нами дорог и уклониться от записывания в крепостные, возиться не придется. Новая раскатистая рулада вызвала у младшего магистра магии легкое замешательство. Раскачивающийся на обшарпанном кресле чародей, похоже, не просто смог выдержать карательную молнию без единого вскрика боли, он от нее банально не проснулся. Это приводило опального придворного в легкое недоумение. Нет, если бы сотворенное им заклятие оказалось принято на самостоятельно активировавшийся щит, создаваемый каким-нибудь артефактом, то он бы понял. Подобные игрушки стоили не так уж и дорого, даже почти не владеющим своим даром ведьмакам они выдавались от армейских щедрот. Правда, входящее в комплект штатного обмундирования барахло могло отразить всего одну атаку и потом целые сутки перезаряжалось. Но ведь Николай ясно видел, как сорвавшаяся с его руки плеть разряда достигла ткани плаща, укрывавшего собой почти все тело уснувшего посреди собрания чародея. Новая молния, и на сей раз полноценная, боевая, ударила в свою цель. И даже вызвала у той определенную реакцию. Боевой маг третьего ранга изволил недовольно поерзать в кресле качалки. А потом вжал голову в плечи, поправил плащ и захрапел еще громче.
«Парень, ты бы прекратил на моего подчиненного рот разевать?»
Дохнул на опального придворного жутчайшим перегаром один из немногих присутствующих в комнате людей, с которым Абелин не стал бы ссориться без очень весомой причины. Ведь на его плечах сидели пусть заляпанные чем-то темным, но погоны мага пятого ранга, то есть такого же младшего магистра, которым являлся сам Николай. Да, волшебник по имени Андре стоял в иерархии несколько ниже бывшего завсегдатая столичных балов и вечеринок, поскольку титул свой получил меньше года назад, да и происхождение у него подкачало, однако формально они были равны.
А то ведь Олег и проснуться может, а он и так последнее время сильно нервный. Спросонья может не успеть понять, кто это тут перед ним такой красивый и почему в него молнии летят.
И что? Для Николая сама мысль о том, будто ему стоит опасаться неудовольствия или даже неприкрытой агрессии какого-то там контрактника с третьим рангом, казалась едва ли не еретической. Нет, понятно, что ни один человек не рождается всесильным. Даже среди представителей благородных родов появляются те, для кого ступень подмастерья по тем или иным причинам является потолком. А то и вовсе магии не владеющие. Да и не так уж легко перешагнуть первые две ступени колдовской иерархии вместе с остальными офицерами, уснувший нахал находится по праву, ибо обладателей подобных способностей почти по всему миру законодательно приравнивают к лицам благородного происхождения. Однако, судя по наличию у данного волшебника клейма татуировки, тот просто не мог обладать связями или хотя бы капиталами. Иначе бы вряд ли оказался в одном из награждающих ею учебных заведений, куда принимают и неграмотных крестьян, и пойманных с поличным преступников, и выкупленных у хозяев рабов, и даже инвалидов, если те обладают хоть какими-то зачатками дара. Даже знающий лишь пару фокусов и с трудом заряжающий амулеты ведьмак для страны уже достаточно ценный ресурс, чтобы им разбрасываться. Правда, оставалось непонятно, как выходец со дна общества смог так высоко подняться? И почему он игнорирует обязанные разбудить его чары? Ну да, Абелину это было абсолютно неинтересно.
«На дуэль меня вызовет!»
По щелчку пальцев магистра магии воздух перед креслом-качалкой сгустился в устрашающий силуэт, большую часть которого занимала оскаленная пасть. Порождение фантазии опального придворного напоминало вставшего на задние лапы крокодила с короткой пастью, разве только покрытого грязно-бурой шерстью. Разумеется, оно было фантомным. Однако иллюзия-то оказалась достаточно материальной, чтобы лизнувший щеку дремавшего мужчины длинный фиолетовый язык оставил после себя влажную полоску.
«Милая, давай не сегодня, а?»
Невнятно пробормотал разлепивший один глаз чародей, уставившись куда-то внутрь оскалившейся на него пасти.
«Я так устал. Храпеть снова сомкнувший веки чародей начал едва ли не раньше, чем договорил, чем привел Абелина в еще большее недоумение. Последний раз, когда он так подшутил над провинившимся слугой, тот в окно выскочил. Да так неудачно, что разбил стоявшую во дворе декоративную вазу своей шеей. Впрочем, та от удара тоже сломалась, чем спасла своего обладателя от хозяйского гнева.
«Ха, а новенький неплох. Я бы такого фантом меньше, чем за полминуты не осилил», —
заметил кто-то из давних обитателей форта Стяженск, судя по нашивкам на мундире, тоже бывший иллюзионистом, причем лишь на ранг ниже самого Абелина.
«Только вот образ выбрал неудачный, ведь мираж действительно со стороны пасти на бабу Олега смахивает».
«Ты че врешь, пьянь?» — возмутился другой истинный маг, только на сей раз гидромант. «Видел я ее, нормальная девка».
«Да я не про жену, а про любовницу, ну ту, что с ним в доме живет», —
поправился хваливший творение Абелина волшебник. «В боевой ипостаси то еще страхолюдище, впрочем, как и любой оборотень».
«Та, что в доме живет?» —
непритворно заинтересовалась одна из немногих женщин, входивших в офицерское собрание. Судя по погонам, целительница.
«А разве у него есть еще какая-то? Почему, не знаю?»
«Прекратить балаган!» —
рявкнул громкий бас, и все присутствующие в помещении чародеи резко умолкли. С облаченным в темную рясу пузатым священником, призвавшим к порядку, спорить не решались даже боевые маги. И по части грубой силы представитель духовенства мог заткнуть большинство из них за пояс, и духовное звание его давало своему обладателю изрядные преимущества. Вроде возможности наложить довольно неприятную епитимью, отвертеться от которой не получится. Все же возрожденной Российской империи представители церкви очень пристально следили за своей паствой, поскольку помимо прочих своих обязанностей выполняли еще и функцию службы внутренней безопасности государства.
«И толкните уж кто-нибудь Олега, а то наразвратничался собака и дрыхнет без задних ног».
«Да если бы, святой отец, да если бы».
Тяжело вздохнул чародей третьего ранга, очевидно проснувшийся от громкого монашеского вопля. Плащ от его движений сполз и открыл странного вида панцирь из отдающего желтизной металла. Абелину одного взгляда хватило на то, чтобы понять: перед ним артефакт, и далеко не из слабых. Ведь внутри костной материи скрывались тончайшие плетения магического эфира. А ведь, по идее, купить подобную ценность контрактнику не по карману. Значит, либо у него есть влиятельный покровитель, либо вещь снята с трупа предыдущего владельца. Причем в последнем случае убить его боевой маг должен был исключительно собственноручно, иначе бы трофей живо отобрали, для приличия сунув компенсацию рублей там на 100 или 200. Хотя ни один мастер-артефактор не продаст свое творение сравнимого класса меньше, чем за 1000.
«Я вчера по настоянию вашего коллеги отца Федора всю ночь напролет крышу колокольни при храме перекрашивал. Третий раз к подсобным работам за неделю привлекают, между прочим. С такими нагрузками скоро взвою хуже волка. Ну или экзамен еще и на магостроителя сдать попробую».
«Будешь знать, как лгать на исповеди», —
буркнул монах и пояснил недоуменно взирающему на ссыльных офицеров опальному придворному:
«Мало того, что юноша сей самовольный и без лицензии богопротивную некромантию практикует время от времени, так его еще и на призыве отнюдь не низших демонов два раза ловили. А каяться в своих грехах паразит не желает ни в какую».
«Понятно». Николай Абелин немного подумал и решил, что дальнейшая эскалация конфликта будет ему невыгодна. Тот, кто не боится ни общественного порицания, ни гнева небесного, через его слуг до грешников доходящего, перед младшим магистром магии трепетать тоже не станет. А в случае, если дойдет до поединка, может доставить кучу неприятностей, ибо отнюдь не просто так эти опасные, в первую очередь для самих чародеев, направления магии стоят на особом контроле церкви и государства.
«Тогда, господа офицеры, давайте закончим с общей частью и перейдем к распределению конкретных задач», —